Книжка, изданная Центром охраны дикой природы под таким заковыристым названием «Экономика экосистем и биоразнообразие. Потенциал и перспективы стран Северной Евразии». Что ж, в нашей библиотечке помаленьку складываются тематические разделы, например, по экологии. А как дикая природа обзавелась бухгалтерией, об этом, надеюсь, поведает Илья Смирнов.
Недавно мы действительно обсуждали книгу «Роль наземных экосистем в регуляции климата». Некоторые ее сюжетные линии прямо продолжаются в новом издании. Например, «Углеродная функция лесов России» или «Борьба за реабилитацию торфяных болот», которым мнение народное до сих пор несправедливо. Я цитирую: «Озеро и море воспринимаются положительно, а болото отрицательно, хотя на самом деле это очень ценная экосистема».
Да, действительно, надоел, ну, тебя в озеро, например, никто в раздражении не скажет, а в болото запросто могут послать, наверное, тамошним обитателям, кикиморам каким-нибудь, это даже обидно.
Не только обитателям. И у людей сейчас имеется понимание, что осушение болот принесло больше вреда, чем пользы. Вот автор той предыдущей книги, Елена Николаевна Букварева, как я понимаю, является составителем и даже оформителем книги нынешней. Это сборник докладов с научного совещания о перспективах участия России и других, как здесь написано, ННГ, новые независимые государства, в международном проекте «Экономика экосистем и биоразнообразие». Чтобы сразу определить суть вопроса, что собрало под одной обложкой географов, биологов и экономистов, приведу характерную цитату. «Основные причины ускоряющейся деградации биологического разнообразия большинства эксплуатируемых объектов живой природы имеют экономическое происхождение и поэтому должны устраняться преимущественно экономическими рыночными инструментами. В то же время применение последних сдерживается отсутствием прямых стоимостных оценок собственных экономических функций биоразнообразия эксплуатируемых живых объектов». Конец цитаты. Так начинается статья, извините, про камчатских лососей. Если перечитать еще раз и перевести с жуткого канцелярского жаргона на человеческий язык, вы улавливаете основную мысль?
Ну, я улавливаю, но не вполне понимаю. Горбуша в магазине, конечно, украшена ценником, хотя, боюсь, цифры на нем зависят в большей степени от перекупщиков. А как определить цену той горбуши, которая плавает в воде? Или как определить цену леопарда, жужелицы или, например, василька, их вот вообще не едят?
Специально для вас таблица. Ориентировочная рыночная стоимость животных. Леопард будет стоить, ну где тут он у нас вот кис-кис-кис-кис, 500 000. А белый медведь всего 100 тысяч. Беспозвоночных оценивают в рублях на метр квадратный. От 22 рублей в Арктике до 484 в черноземной степи.
Извините за непочтительный тон по отношению к серьезной науке, даже к трем сразу, но вам не кажется, что это какая-то игра, ценник на медведя, если он не плюшевый?
В принципе, подобные выкладки могли бы иметь реальный смысл. Чтобы в конкретных уголовных делах определять и взыскивать сумму ущерба. Вот в Приморье недавно взыскали за убитого тигра как раз 500 с лишним тысяч рублей. Правда, выплатил браконьер только 50 тысяч. Так что здесь пока уместнее сослагательное наклонение. Могли бы иметь смысл при наличии политической воли, которая в рубли не переведена.
Ага, честный и волевой руководитель, поштучный сразу 500 000, как вымирающий вид, а мелкопродажный взяточник 24 рубля на килограмм живого веса, ну как беспозвоночный.
А в общем и целом, проведение живой и неживой природы через бухгалтерию – это, конечно, игра. Игра нам с вами, Марина, хорошо знакома по концертам рок-музыки, которые мы устраивали много лет назад. Чтобы чиновник отнесся благосклонно к концерту ДДТ, ему объясняли что? Что песня «Не стреляй» обличает американскую агрессию во Вьетнаме. А группа «Зоопарк» могла просочиться под вывеской, например, научного атеизма «Гуру из Бобруйска». А фестиваль в целом – ну, какой-нибудь смотр комсомольской песни к съезду в ЛКСМ. Именно так он и подавался во всех бумагах с печатями. То есть для достижения практического результата нужно было приспосабливаться к тогдашней официальной идеологии, переходя на ее язык.
Мимикрия.
Нынешняя идеология, которая вдалбливается в молодежь через глянцевые журналы и курсы разнообразных псевдонаук, типа «Экономикс», предписывает нам верить, что деньги – универсальная ценность. Талант художника, научное познание, морская вода, птица в небе – все может быть переведено в рубли и копейки. Нет, вы мне не возражаете, я сам понимаю, что это ахинея. Конечно, бухгалтер – важная специальность, но в большинстве отраслей все-таки вспомогательная, не главная. Если работу театра или поликлиники оценивать через бухгалтерию, эти учреждения просто перестают существовать. Или представьте себе родителей, которые огорчены, что их ребенок до сих пор жив. Вот если бы вас сбила машина, можно было бы в сентябре сэкономить на новом портфеле и учебниках. Но жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Имея дело с кадавром финансово неудовлетворенным, приходится переводить нормальные человеческие ценности в формат его специфического мышления. Оно же не понимает, что нельзя рубить подмосковные леса. Просто нельзя и все. Что ж, давайте повесим на каждое дерево бирку с ценой. Тогда ему, может быть, станет понятнее. И появляется замечательное словосочетание – экосистемные услуги. И таблица. Услуга леса. Поглощение СО2. Получатель выгод. Мировое сообщество. Ну и далее в том же духе.
Ну, вообще-то формулировка настораживает, когда вместо слова «просвещение» стали говорить «образовательные услуги», качество этих услуг резко понизилось. А как вам кажется, авторы книги отдают себе отчет в том, что играют с начальством вот в такую игру, которую вы описали?
Ну а что же, разве они глупее нас с вами? Давайте я процитирую из книги Виктор Иванович Данилов-Данильян, «Институт водных проблем». Мы ни на минуту не должны забывать, что экономическая ценность относительная, ценность природы абсолютна. Экономические ценности приходят и уходят. Сегодня многое из того, за что вчера платили миллионы и миллиарды, ничего не стоит. Завтра уже не будет ничего стоить многое из того, за что миллионы и миллиарды платят сегодня. А ценность природы, любой экосистемы, любого биологического вида в рамках человеческого исторического времени абсолютна. Денежные, рыночные оценки природных благ и услуг не являются истинными, не являются даже имитацией истинных оценок, хотя бы потому, что истинные оценки, на существовании которых я настаиваю, служат вовсе не для рыночного оценивания. Они вообще существуют независимо от рынка. Они имелись и тогда, когда рынка не было. Они останутся и тогда, когда рынок, возможно, исчезнет из жизни человечества. Денежные оценки – средства, которые могут быть полезными для решения некоторых конкретных задач в определенных условиях. Мы можем лишь заключить условное соглашение. Будем считать, что денежные оценки удовлетворительно представляют экологические ценности, если помогают решать связанные с ними проблемы. Ну, по-моему, расставлены почти все точки над «и».
Прекрасно написано, прекрасно, ясно, по-человечески, простым языком, просто прекрасно.
Естественно, ведь правду говорить легко и приятно.
А насколько все-таки перевод природы в деньги помогает ее защищать? Вот здесь я вижу очень оптимистичные оценки. Представленная картина национального рынка экосистемных услуг выглядит гипотетической, однако достаточно вспомнить, что еще лет 20 назад сочетание «углеродный рынок» тоже казалось фантастическим. К настоящему времени этот термин уже никого не удивляет, а мировой оборот углеродных рынков в 2008 году составлял около 125 миллиардов долларов.
Ну, торговля правами на загрязнение, конечно, должна вселять оптимизм. Если вы посмотрите более подробную отчетность этого углеродного рынка, то увидите, насколько обоснованы его показатели. Я цитирую. «Решениями совещаний сторон Киотского протокола установлены ограничения на учет поглощения углерода управляемыми лесами развитых стран. В частности, Российская Федерация ежегодно может зачесть не более 33 миллионов тонн углерода, то есть около 30%. Очевидно, что такая дискриминация, ну и так далее. Я не буду утомлять слушателей цифирью. Важно что? Цитирую. «Механизмы не допускают адекватного учета и вряд ли способны обеспечить приток сколько-нибудь значительных средств». Обращаю ваше внимание на то, что рынок экосистемных услуг формируется именно тогда, когда деньги теряют реальное обеспечение. Обороты на международном фондовом и валютном рынках в десятки, а то и в сотни раз превышают торговые обороты. В результате можно надуть в дополнение к хедж-фондовым, ипотечным и прочим финансовым пузырям еще один – экологический. Кстати, в нашем сборнике Ренат Алексеевич Перелет именно на это обращает внимание. Последний финансовый кризис показал, в частности, что деньги живут своей жизнью. Сегодня дом или завод имеет определенную цену, завтра их владелец может стать банкротом, и тот же дом или завод, в который вложен труд рабочих и инженеров, чудеса научно-технического прогресса, который производит и представляет те же ценности и полезности, что и вчера, вдруг падает в цене на 50 или 70%. Причем это не означает, что рыночная цена продукции завода также снизится на 50 или 70%. Мир денег – это одно, а мир вещей, продукции, услуг, экосистем – это совсем другое.
Ну и каким же способом защищать природу в этом реальном мире, если с точки зрения мира денег ее выгоднее уничтожать?
Как сказал бы Константин Кинчев, я вижу то, что вижу. Наши поступки выгодны или невыгодны в предлагаемых обстоятельствах. Вырубка подмосковных лесов под коттеджи выгодна пока безнаказанно. Но вы можете себе представить, что швейцарец начнет рубить парк на окраине Цюриха, чтобы построить себе коттедж. Или устроит там пикничок с шашлыками и лесным пожаром. Удерживают от этого не экономические выкладки, а императив. Ужасно тоталитарное слово «нельзя». Сколько стоит недвижимость, которая завтра будет снесена? Да нисколько она не стоит. Вот помните, мы в прошлом году обсуждали стригучие лишаи в Москве. Уничтожение естественной травяной растительности. Предыдущий мэр за что-то не взлюбил наши российские травы и цветы. Соответственно, их уничтожение стало в Москве очень выгодно. Этим летом уже без Лужкова вонючие газонокосилки опять поползли по дворам. И так будет продолжаться до тех пор, пока кто-то не достучится до Сергея Семеновича Собянина, чтобы он издал приказ оставить траву в покое. После чего, заметьте, стригучий лишай сразу же перестанет быть выгодным. Я, кстати, написал мэру Москвы соответствующее прошение, с удовольствием ознакомлю вас с ответом. Подведем итоги. Боюсь, что игра в куплю-продажу того, что не продается, может затруднить понимание простых вещей и абсолютных ценностей. Впрочем, если в конкретной ситуации удастся спасти хоть одного медведя, дерево, цветок, навесив на них ценники, значит, время на экономику экосистем потрачено не впустую.
С Ильей Смирновым мы обсудили книгу «Экономика экосистемы. Биоразнообразие. Потенциал и перспективы стран Северной Евразии». В эфире «Российский час. Поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.